«Ты уверена?» — недоверчиво переспросил Альберт.
«Разумеется», — кивнула Изабель. «Рассчитай сам, если хочешь».
Альберт вновь углубился в гроссбух. Его лицо являло собой портрет неуверенности.
«Ну, вполне возможно, здесь почти все сделано».
Неохотно снизошел до ответа он и переписал два имени на клочок бумаги.
«Все равно, есть только один способ проверить это».
Выдвинув верхний ящик стола смерти, он извлек оттуда большое кольцо для ключей. На нем висел только один ключ.
«Что происходит?»
— осведомился Мор.
«Нужно достать жизнеизмерители», — объяснил Альберт. «Ты должен пойти со мной».
«Мор!»
— с придыханием воскликнула Изабель.
«Что?» «То, как ты произнес?»
Она умолкла, внезапно обессилев.
«О, ничего, просто это прозвучало чудно».
«Я всего лишь хотел знать, что сейчас происходит».
«Да, но... А, не обращай внимания».
Бесцеремонный Альберт протиснулся между ними и вывалился в коридор. Боком, подобно двуногому пауку, он передвигался до самой двери. Той самой двери, которая всегда была заперта. Ключ подошел идеально. Дверь отворилась. Петли даже не скрипнули. Шелест глубокого безмолвия. И рев песка. Мор и Изабель замерли в проеме, как вкопанные, наблюдая за Альбертом, который переходил от одного часового островка к другому. Звук проникал в тело не только через уши. Он входил в ноги, поднимался до самого черепа и заполнял мозг. Вы не могли думать ни о чем другом, кроме как об этом шипящем сером шуме бесконечно падающего песка. Звуки миллионов жизней, которые проживались в эту минуту и низвергались в направлении своей неминуемой участи. Они переводили взгляды с одного бесконечного ряда жизнеизмерителей на другой. Каждый прибор индивидуален, каждый имеет имя. Свет факелов, укрепленных на стенах через равные интервалы, бросал на стекло отблески, и казалось, что внутри каждых часов живет звезда. Дальние стены помещения не были видны. Их затмило целая галактика отраженного света. Мор чувствовал, как пальцы Изабель все крепче и крепче впиваются ему в руку. Когда она заговорила, в ее голосе звучало напряжение.
«Мор, некоторые из них такие маленькие».
«Я знаю!»
Ее хватка стала ослабевать. Очень медленно. Как если бы кто-нибудь водрузил туза на верхушку карточного домика и принялся отводить руки, очень осторожно, чтобы не обрушить все сооружение.
«Скажи еще раз», — тихонько произнесла она.
«Я сказал, что знаю об этом. Ничего не могу поделать. Разве ты не бывала здесь раньше?»
«Нет».
Слегка отстранившись, она смотрела ему прямо в глаза. «Здесь ничем не хуже библиотеки», — заявил Мор и почти поверил себе. «Разница лишь в том, что в библиотеке ты читаешь про это, тогда как здесь можешь своими глазами наблюдать, как все происходит. Почему ты так смотришь на меня?»
«Я просто пыталась вспомнить, какого цвета у тебя были глаза», — ответила она, — «потому что...»
«Эй, надеюсь, вы достаточно наобщались друг с другом?»
Рев Альберта перекрыл рев песка.
«Сюда!»
«Карие», — сказал Мор Изабель. «Они карие, почему ты спрашиваешь?»
«Пошевеливайтесь!»
«Тебе лучше пойти и помочь ему», — нашла удачный выход Изабель. Похоже, он здорово вышел из себя. Мор покинул ее, чувствуя себя так, словно он внезапно оступился и погрузился в болото неловкости. По выложенному плитками полу он прошествовал к тому месту, где стоял Альберт, нетерпеливо постукивающий ногой по полу. «Что я должен делать?» — спросил Мор.
«Просто следуй за мной!»
Помещение разветвлялось на целую серию коридоров, вдоль каждого из которых рядами стояли песочные часы. То там, то здесь полки разделялись каменными колоннами с выбитыми на них угловатыми отметками. Время от времени Альберт бросал на них взгляд, но в основном уверенно вышагивал по песочному лабиринту, точно знал каждый поворот наизусть. «Для каждого человека существуют свои часы, Альберт?»
«Да».
«В таком случае эта комната не кажется достаточно вместительной».
«Тебе известно что-нибудь о многомерной топографии?»
«Пожалуй, нет».
«В таком случае на твоем месте я бы не стал придерживаться какого-либо мнения», — отрезал Альберт.
Перед одной из полок он остановился, сверился с листком, пробежал рукой по ряду часов и внезапно выхватил одни из них. Верхняя колба была почти пуста.
«Держи!» — он протянул часы Мору. Если с этим мы не ошиблись, вторые должны быть где-то поблизости. А, вот они, тут.
Мор повращал оба прибора, изучая их. Первые часы несли на себе все приметы важной жизни, в то время как вторые были приземистые и на вид ничем не выделялись. Он прочел имена. Первое, по-видимому, имело отношение к высокопоставленному лицу из регионов Агатовой империи. Второе представляло собой коллекцию картинок-символов, берущих свое происхождение, как он определил, из клаческого.
«Теперь дело за тобой», — усмехнулся Альберт. «Чем раньше ты начнешь, тем быстрее закончишь. Я подведу бинки прямо к входной двери».
«Как, на твой взгляд, у меня с глазами? Все в порядке?» — тревожно спросил его Мор.
«Насколько я могу судить, они выглядят нормально», — пожал плечами Альберт. «Уголки немножко покраснели. Да радужка чуть синее обычного. Ничего особенного».
Мор последовал за ним обратно вдоль полок с часами. Вид у юноши был задумчивый. Изабель увидела, как он извлек из стойки у стены меч и испытал его остроту, несколько раз со свистом разрезав воздух. Он действовал в точности, как смерть. И потом улыбнулся без радости, удовлетворенный звуком, вполне сошедшим за порядочный раскат грома. Наконец она поняла, что ее так тревожит. Она узнала эту походку. Он шествовал.
«Мор!» — шепнула она.
«Да!»
«С тобой что-то происходит!»
«Я знаю! Но мне кажется, я могу контролировать себя!»
Со двора донесся цокот копыт, и в открывшейся двери появился потирающий руки Альберт.
«Довольно, парень, нет времени!»
Мор сделал полный замах. Лезвие, как коса, рассекло воздух. Раздался звук, словно от разрываемого шелка. Меч вонзился в косяк у самого уха Альберта.
«На колени, Альберто Малих!»
Челюсть у Альберта отвисла. Он скосил глаза на поблескивающий клинок в нескольких дюймах от его головы, затем сузил их до двух маленьких щелочек.
«Ты не осмелишься, мой мальчик! Мор!»
Слог стегнул, как молниеносный удар бича, и нес в себе вдвое больший заряд жестокости.
«Существует соглашение!» — произнес Альберт,
но в его голосе звучали тонкие, как комариная песня, нотки сомнения.
«Была договоренность».
«Не со мной».
«Но договоренность была. Где мы все окажемся, если не будем выполнять условия договоров?»
«Не знаю, где окажусь я», — последовал тихий ответ. «Но я знаю, куда отправишься ты».
«Это несправедливо».
На этот раз слова Альберта прозвучали хныканьем маленького ребенка.
«Справедливости нет, есть только я!»
«Прекрати!» — вмешалась Изабель. «Мор, ты ведешь себя глупо! Ты не имеешь никакого права убивать кого-либо здесь! И вообще, на самом деле, ты ведь не хочешь убивать Альберта!»
«Не здесь! Но я могу отослать его обратно в мир!»
Альберт побелел.
«Ты не сделаешь этого!»
«Нет! Я могу вернуть тебя обратно и оставить там!» «Не думаю, что у тебя осталось в запасе много времени. Не правда ли?»
«Не разговаривай так!»
Не в состоянии выдержать взгляд Мора, Альберт всячески избегал его.
«Когда ты разговариваешь так, это звучит, как будто говорит хозяин!»
«Я могу быть гораздо хуже хозяина!» Бесстрастно произнес Мор.
«Изабель, будь любезна! Пойди и принеси книгу Альберта!»
«Мор, мне серьезно кажется, что ты...»
«Мне еще раз повторить свою просьбу?»
С белым, как мел, лицом она выбежала из комнаты. Прищурившись, Альберт смерил глазами Мора и улыбнулся кривой, лишенной всякой веселости, улыбкой.
«Тебе не удастся властвовать вечно», — сказал он.
«А я и не намерен. Я всего лишь хочу властвовать достаточно долго».
«Видишь, каким восприимчивым ты стал. Чем дольше хозяин будет отсутствовать, тем больше ты будешь напоминать его. Только от этого хуже будет тебе. Ты начнешь вспоминать, каково это — быть обычным человеком».
«Ну а как насчет тебя?» — парировал Мор. «Что ты помнишь о том, каково быть обычным человеком? Только подумай, если ты вернешься обратно, сколько жизни тебе еще осталось?»
91 день, 3 часа и 5 минут», — с готовностью ответил Альберт. «Я знал, что он идет за мной по пятам, понятно? Но здесь я в безопасности. И он не такой уж скверный хозяин. Иногда я задаюсь вопросом, что бы он без меня делал?»
«Да, в собственных владениях смерти не умирает никто.
И ты доволен этим?
Мне больше 2000 лет. Вот. Я прожил дольше любого другого человека в мире.
Ты не жил, покачал головой Мор. Ты просто растянул процесс. Здесь не живут по-настоящему. Здесь бутафорское время, нереальное. Ничто не меняется. Я бы предпочел умереть и посмотреть, что будет дальше, чем провести вечность здесь. Альберт задумчиво щипнул себя за нос.
«Но не исключено, что для тебя это так», — согласился он. «Но знаешь, я ведь был волшебником. У меня неплохо получалось. Тебе, наверное, известно, что в университете даже поставили мою статую. Но невозможно прожить долгую жизнь волшебника и при этом не нажить врагов, тех, которые будут поджидать тебя на другой стороне».
Он презрительно фыркнул.
«И не все они ходят на двух ногах. Некоторые вообще обходятся без ног и без лиц. Я страшусь не смерти. Я страшусь того, что настанет после.
Тогда помоги мне.
И что мне с того будет?»
«Когда-нибудь тебе понадобятся друзья на другой стороне», — намекнул Мор. Подумав несколько секунд, он добавил. «Будь я на твоем месте, то посчитал бы, что моей душе не повредит небольшая предотъездная чистка. Ее результаты могут прийтись не по вкусу некоторым из ожидающих тебя». Альберт содрогнулся и закрыл глаза.
«Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», —
промолвил он с чувством более глубоким, чем могут выразить слова.
«Иначе никогда не сказал бы этого. Чего ты хочешь?»
Мор объяснил. Альберт крякнул.
«И только-то? Всего лишь изменить реальность? Невозможно. Магии, способной справиться с этим, больше не существует. Вероятно, великие заклинания могли бы помочь тебе. Но больше ничего. В общем, ты можешь поступать как тебе угодно. И всяческих удач».
Вернулась слегка запыхавшаяся Изабель, крепко сжимавшая в руке последний том Альбертовой жизни. Альберт снова фыркнул. Крошечная капля на конце его носа поражала Мора. Вечно на грани падения. Но мужества, чтобы действительно упасть, не хватает. Точно как он сам, подумал Мор.
«Эта книга тебе не поможет», — утомленно произнес старый волшебник.
«Ну и ладно. Но меня поражает вот что. Похоже, если всегда говорить правду, ни за что не станешь могущественным волшебником. Изабель, читай вслух, что там сейчас пишется?»
«Альберт неуверенно посмотрел на него», — начала Изабель.
«Нельзя верить всему, что там пишется!»
Взорвался он в потаенном уголке сердца, зная, что верить можно и нужно, — прочла Изабель.
«Прекрати!»
— прокричал он, пытаясь вытеснить из мыслей знание того, что хотя реальность и нельзя остановить, но слегка замедлить ее ход вполне возможно.
«Как?»
Медленно свинцовым голосом смерти осведомился Мор.
Захваченная энтузиазмом добросовестности, начала Изабель. «Ладно, ладно. Обо мне читать не трудись», — раздраженно бросил Мор.
«Может, мне еще извиниться за то, что я вообще живу?»
«За это извиняться бесполезно».
«И не разговаривай со мной так. Меня ты этим не испугаешь».
Она взглянула на страницу, где бегущая строчка как раз обзывала ее лгуней. «Скажи мне, как это сделать, волшебник?» — повелительно произнес Мор.
«Моя магия — это единственное, что у меня осталось»,
— возопил Альберт. «Ты больше не нуждаешься в ней, старый скряга».
«Тебе не испугать меня, мальчишка!»
«Посмотри мне в глаза и повтори последнее слово!»
Мор повелительно щелкнул пальцами. Изабель вновь склонила голову над книгой.
Альберт посмотрел в ослепительно синий бездны глаз, и его голос окончательно лишился своих вызывающих интонаций, читала она, поскольку он увидел не просто смерть, а смерть, приправленную всеми человеческими качествами в виде мстительности, жестокости и мерзости. С ужасающей определенностью он осознал, что это его последний шанс, что Мор действительно отошлет его обратно во время, загонит там в западню, как зверя, возьмет его и доставит в мрачные подземельные измерения, где твари, порождение ужаса, будут ... закончила она. Полстраницы точек.
«Это потому, что даже книга не осмеливается назвать эти ужасы», — прошептал Альберт.
Закрыв глаза, он попытался спрятаться от образов мрака, но под веками те представили с такой живостью и яркостью, что Альберт решил, Уж лучше на Мора смотреть.
«Хорошо», — сказал он. «Есть одно заклинание. Оно замедляет течение времени в отдельно взятой небольшой области. Я напишу руны. Но тебе придется найти волшебника, который произнесет его».
«Я сам могу это сделать». Языком, похожим на большой увядший лепесток, Альберт облизал пересохшие губы.
«Однако всему есть цена», — добавил он. «Сначала тебе придется исполнить обязанности».
«Изабель», — произнес Мор. Она заглянула в раскрытую перед ней книгу. «Он говорит серьезно», — ответила она. «Если ты не исполнишь этого, то все пойдет наперекосяк, и он все равно выпадет обратно во время».
Все трое обратили взгляды на огромные часы, нависающие над дверным проемом, подобно гигантской сове, раскинувшей грозные крылья. Острый маятник медленно раскачивался, распиливая время на мелкие кусочки. Мор застонал. «Времени не хватает, я просто не успею!»
«Старый хозяин нашел бы время!» — прокомментировал Альберт.
Мор выдернул лезвие из косяка и бешено, но бесплодно потряс им перед носом Альберта. Тот отклонился.
«Тогда давай, пиши заклинание!» — закричал Мор. «Да поторапливайся!»
Резко развернувшись на каблуках, он величественно прошествовал в кабинет смерти. В углу располагался большой бронзовый диск мира, выполненный во всех деталях, вплоть до отлитых из серебра слонов на спине великого Атуина. Главные реки были представлены нефритовыми венами, пустыни – бриллиантовой крошкой, а самые выдающиеся города помечены драгоценными камнями. Ангкор-Морпорг, к примеру, обозначался карбункулом. Резким движением, поставив часы на места приблизительного местонахождения их хозяев, он рухнул в кресло смерти и сверкающим взором воззрился на жизнеизмерителей, словно подталкивая их друг к другу. Кресло тихонько поскрипывало, пока он ворочался из стороны в сторону, сердито взирая на крошечный плоский мир. Через некоторое время, негромко ступая, вошла Изабель.
«Альберт записал заклинание», — тихо сообщила она. «Я сверилась с книгой. Он не обманывает. Сейчас он ушел и заперся в своей комнате».
«Посмотри-ка на эту парочку». «Нет, ты только посмотри на них».
«Мне кажется, тебе надо немного успокоиться, Мор».
«Как я могу успокоиться, когда, смотри, первый находится чуть ли не в самом великом нефе, а этот в Беспеларгике. И я еще должен успеть вернуться в Столад. Как ни крути это путешествие в 10 000 миль». «Нет, ничего не выйдет».
«Уверена, ты найдешь решение, и я помогу тебе».
Первый раз за все время беседы он посмотрел на нее. Она была одета в несуразное выходное пальто с большим меховым воротником.
«Ты? Что ты можешь сделать?»
«Бинки с легкостью понесет двоих», —
коротко произнесла Изабель. Неопределенным жестом она помахала в воздухе бумажным пакетом.
«Я упаковала нам кое-какую еду. Я могла бы... держать двери открытыми и все такое».
Мор невесело рассмеялся.
«Это не понадобится».
«Прекрати говорить таким тоном».
«Я не принимаю пассажиров, ты задержишь меня».
Изабель вздохнула.
«Слушай, давай посмотрим на это следующим образом. Притворимся, что мы с тобой поспорили, и я выиграла. А вообще, вдруг ты обнаружишь, что Бинки не так уж рвется отправляться без меня. Ты не представляешь, сколько сахара я ей скормила за долгие годы. Ну как, мы идем?»